Мы в прошлый раз с вами поговорили в отношении понимания духовности в разных системах. Нерелигиозной, инославной, православной и даже атеистической или гуманистической. Вот эти вопросы, которые поставлены, это все вопросы буквально жизненно важные. Вопросы, которые постоянно задают. Постоянно. И на которые вам придется отвечать. Вот почему я их поставил. И прежде чем мне предоставить вам слово, я решил немножко прокомментировать эти вещи. Глядишь, какие-то мысли могут вам пригодиться и в ваших выступлениях здесь, и тем более в ваших обращениях к широкой публике. Да. Но что делать? Итак, о духовности и нравственности поговорили, о некоторых законах духовной жизни. Да, ну, о спасении и совершенстве мы, кажется, с вами этот пункт тоже рассмотрели в прошлый понедельник, если я не ошибаюсь. Да, и поняли, что спасение оказалось возможным даже для бандита, но который искренне раскаялся. Совершенство – это полная чистота души, полное освобождение от страстей, достижение глубочайшего смирения и, следовательно, высочайшей любви. Вот кратко, если сказать. Еще раз повторяю вам. Нет истинной любви там, где нет истинного смирения. Слышите? Все эти разговоры о любви к человечеству, о братстве, равенстве, свободе, которую провозгласила эта лицемерная Великая Французская революция. Это лицемерие одно. Какое братство? Какая свобода? Какое равенство, если нет любви? А любви не может быть у человека. Не может, вы слышите, быть любви там, где нет смирения. Я говорю о любви не просто естественной, которая имеет место у кошки к котятам. Речь идет не об этом. Это чисто природное явление. Это не имеет никакого отношения к сознанию человека. Ничего тут нет. Это естественное. То есть, как вот мы дышим, ну что, кто скажет, ой, какой добродетельный человек, вы дышите. Это только, знаете ли, по анекдоту. Только можно, ну не буду рассказывать. Да. Никто же за это не хвалит. Так и то, что кошка любит котят и бросается даже на собаку, проявляя даже с человеческой точки зрения, по человеческим категориям, добродетель, на самом деле никакой добродетели нет, вы слышите? Это просто естественное. Правда, если отсутствует это уже ненормальность. Это уже порок. Если нет этой любви. Если у матери нет любви к ребенку, это порок. Вы слышите? Это беда. Если есть, никакой добродетели нет. Это просто естественное, природное свойство. И больше ничего. Христианство же говорит не об этой любви. И, кстати, обращаю ваше внимание, пожалуйста, учтите, что христианство обращает внимание не на это, говорит, не об этом говорит оно, христианство. А что я хочу подчеркнуть? Западное христианство в лице прежде всего католических, назову так, идеологов, эту естественную любовь назвала духовной любовью. Любовь ко Христу, именно вот естественная любовь, культивируется. Поэтому начинаются мысленные, воображательные романы со Христом. Слышите? Страшная допущена ошибка. Чисто природное явление, которое свойственно всему тварному миру, всем животинам. Я говорю, животным. И человек, поскольку обладает и животной составляющей, это назвать духовной любовью, христианской любовью. Христианство говорит совсем о другом. Христианская любовь только там, где действительно приобретается познание себя, где происходит очищение души, где совершается акт покаяния. Еще раз повторяю, когда человек действительно смиряется, то есть познает, что он без Бога ничего не может сделать доброго. Боже, очисти меня грешного, яко николи же, никогда же сотворих благое пред Тобою. Вот из какого источника рождается истинная христианская любовь. Тогда она становится непоколебимой. Вы слышите? Непоколебимой. Природная же любовь, опять-таки обратите внимание, как справедливо говорит святитель Игнатий, во мгновение ока может превратиться в бешеную ненависть. Пример видите вокруг? Ой, не расстанутся, любовь полная. Через 2 недели ненавидят друг друга. Любовь природная – это природа. Тут все меняется как угодно. Совершенно разные вещи – любовь природная и та любовь, о которой говорит христианство. Природная не требует никакого очищения от страстей. И она во мгновение ока изменяется в свою противоположность. Любовь же духовная, совершенная, богоподобная, созидается только на почве бесстрастия, достижения бесстрастия, слышите, и проистекающего отсюда смирения. Нет смирения – нет любви. Закон. Кстати, один из духовных законов, о котором надо знать. Ну вот. Ну, это, так сказать, я комментирую вот один из пунктов, о котором мы с вами говорили, но просто считаю его очень важным, без понимания которого никакого понимания у нас христианства не будет. И еще раз вам показываю пример. Гигантская церковь, католическая, 1 миллиард людей. И что сделали? Эту природную любовь обозвали любовью христианской. Я же вам рассказывал, как один наш студент там в Риме с монахом, вместе они живут, католику, говорит, как вы можете называть святостью то, что мы видим у Терезы, у одной, у другой, у других? Как вы можете это? Это же романы настоящие. Ответ. Помните, я вам говорил? Помолчал и ответил. Удивляюсь я на вас, русских, как вы ничего не понимаете. Замечательно. А на самом деле это ужасная ошибка. Ужасные ошибки. Романы с мысленным Христом начинаются. Мы взглянули друг на друга и все поняли без слов. Изумительно. Это пишет Тереза Маленькая. Это любовь во Христе. Вот до чего можно дойти. Какая беда, я вам скажу. Это достойно слез. Достойно действительно слез. Такая беда. Такая гигантская церковь. Такое охватывает количество христиан. 1 миллиард. Чем живут? Ну, хорошо, друзья мои, теперь нам с вами, у нас не так уж много времени, и нам с вами надо галопом, хоть и не по Европе, но поскакать нужно. Следующий пункт, все эти пункты, кстати, еще раз вам говорю, они перед вами станут вашей жизнью, вашей практике. Следующий пункт – духовная жизнь и вовлеченность в науку, искусство, спорт, бизнес, политику, во все угодно. В какой степени они могут соединяться, если хотите? В какой степени они могут влиять друг на друга? Противостоят ли они друг другу? Способствуют ли друг другу? Это вопросы, которые действительно серьезные для нашего времени. То есть многие из них и не для нашего времени. Уже в истории стояли. Но для нашего времени сейчас... Поскольку мы сейчас живем, то они особенно насущны. Только потому, что мы сейчас живем. Что можно сказать по этому вопросу? Можно нам с вами тут попытаться указать только, опять-таки, на самые фундаментальные вещи. Сами понимаете, что здесь море необъятное. Необъятное море вопросов, который возникает для человека, вовлеченного в ту или иную сферу этой жизни. Нужно поговорить о принципе основном. Знаете, все эти вещи перечисленные, они являются реальностью нашей жизни. И многие, многие действительно посвящают буквально свою эту внешнюю жизнь тому или иному роду деятельности. Здесь далеко не все перечислено. Каждый из нас куда-то увлечен. То, что мы называем мирские люди. И возникает вопрос, как христианину, насколько он, как христианин, может заниматься политикой, может заниматься спортом, может быть рокером или еще кем-нибудь. Вот вопрос, возможно или нет. Каков принцип, друзья мои? Пока мы говорим об этих вещах вообще, то здесь можно дать любой ответ, и он будет правильным. Да, вполне может это будет сочетаться. Да, да. Нет, ни в коем случае это не может сочетаться. Да, да. И то правильно это. Вообще нельзя говорить. Убивать можно или нет? Всегда приходится говорить об этом. Нет. Солдат, который не убивает, он предатель. Значит, убивает всех твоих, да? А ты не будешь стрелять? Ты предатель. Видите как? Нельзя в такой в общей форме ставить вопросы. А как же надо ставить? Каждый из этих видов деятельности человеческой может быть оценен только в конкретной ситуации, применительно к конкретным вопросам, которые возникают на этом поле деятельности. И основной принцип, от которого не может отказаться христианин, заключается в том, чтобы решение в том или ином вопросе в каждой из этих сфер ни в коем случае не противоречило христианским началам жизни. Если хотите, христианской нравственности. Вот основной принцип. Когда один другого бьют на ринге, тысячи людей орут, кричат, у него кровь течет, и они изо всей силы стараются дать так, чтобы тот больше не встал. Как это с христианской точки зрения? Что это с христианской точки зрения? Неужели тут возникает какой-то вопрос? Неужели, будучи священником, я могу благословить, иди, потешь публику тем, что ты можешь отправить в такой нокаут, что его на следующий в морг понесут. В следующий момент, да? Это я, священник, могу благословить его на это? Вот вопрос. По-моему, нет сомнений. Нет, конечно. Нет, конечно. Рокерство. Ночь. Люди спят. 12, час ночи. Снимают глушители. Так? И носятся по улицам. Как это оценить с христианской точки зрения? Какая здесь проявляется любовь или буквально ненависть ко всему окружающему миру? Во имя чего только? Во имя получения собственного удовольствия. Правда уж, какого рода удовольствие – это вопрос другой. Но во имя собственного, скажу, этого наслаждения наркотического я готов не считаться ни с чем и ни с кем. Это как? Если ты хочешь покататься на мотоцикле, езжай в чистое поле. Езжай на трассы. Не мешай людям. Не навреди. Ты хочешь, чтобы тебя среди ночи схватили, стащили с постели и оглушили чем-нибудь? Да, хочешь? Нет. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Элементарное золотое правило, которое, кстати, проповедуется не только христианством, не только Христос об этом говорит. И до Христа это говорили. Так вот, я привожу это примеры из спорта, поскольку они наиболее такие наглядные, сильные, и на основании которых мы можем особенно показать наше христианское отношение отношение к этому. Первый принцип, который должен быть заложен в оценку этих явлений – «Не делай другому того, чего не хочешь себе». Не причиняй другому зла. Под христианское отношение, христианский принцип отношения к вовлеченности христианина в ту или иную деятельность. Также и в политике. Также и в политике. Одно дело – игра в шахматы. И в политике происходит игра в шахматы. Что вы хотите? Конечно. Но как? Одно дело прямо, задача моего как политика, захватить вот ту территорию. Почему? Она вожделенна мне. Там нефть, там золото, там камни драгоценные. И я как политик начинаю действовать. То есть коварство, алчность, ненависть, когда становятся стимулами политики – да, это прямо противоречит христианству. И здесь мы прямо скажем, ничего тут христианского нет. Ни о какой духовной жизни здесь не может быть и речи даже при такой вовлеченности в политику. А может быть и другое? Может, действительно забота о спасении своего народа, о благополучии, если хотите, своего государства. Но о каком благополучии? Понятие патриотизма здесь великолепно говорит об этом. Патриотизм – это есть такая любовь к своему народу, к своей родине, при котором я вовсе не желаю зла никакому другому народу. Если я патриот, который люблю свое и ненавижу других, это лжепатриот. Это лжепатриот. Видите, оказывается, какие вещи. Это же надо понимать. Возьмите искусство. Что такое искусство? Искусство может быть действительно возвышать человека. Очищать, если хотите, даже человека. А может развращать человека. Унижать человека. Убивать душу человеческую. Осквернять ее. Насаждать в нее демонические начала. Неужели это непонятно? Итак, то же самое касается и бизнеса. То же самое. Каждый должен человек работать. И у каждого есть свои способности, естественно. Посмотрите, что было. Так называемые кулаки. Это придумали кулаки. Да это были самые работящие мужики. Работящие, часто очень талантливые. И которые действительно своим трудом и умом да, добивались того, что они жили лучше, что у них дом лучше, хозяйство обширнее. Ничего-то удивительного нет. Это достойно и праведно. Это нисколько не противоречит христианским началам жизни. А вот когда начинается обман начинается, коварство начинается. Когда человек полностью погружается в алчность, перед лицом которой теряется вся совесть, Тогда с этим, об этом бизнесе, как о каком-то соответствии христианству, и говорить не приходится. Вы видите? Итак, когда мы говорим о вовлеченности человека, о возможности вовлеченности человека, вот различные виды деятельности, мы должны помнить о тех основополагающих нравственных принципах, о которых говорит христианство. Не навреди этих принципов, не нарушай этих принципов, не приноси зла другому человеку. Вот каков ключ, в котором мы должны рассматривать. Поэтому сейчас, когда говорят о музыке, рок-концерт, то, может быть, бывают и какие-то хорошие музыка, говорят мне, так, я не специалист. Ну что же, ну, пожалуйста. Но когда вот эта дикая музыка с этими световыми невероятными эффектами, с этим громом и прочим, когда людей доводят буквально до безумия, простите, что же тут христианского? И сказать, что мы это можем приветствовать в христианстве, это что такое? Не забудьте, друзья мои, вы стоите, знаете, на перепутье, каком можно христианизировать мир, а можно омерщать церковь. И не дай Бог, если кто из нас станет на путь омерщения церкви, лишь бы угодить чему? Моде. Угодить этой широкой волне, когда все да здравствует спорт и новая культура. Помните, когда придет Антихрист? Когда отнимется удерживающий. Этим удерживающим является церковь. Церковь какая? Та, которая должна проповедовать вот эти нравственные начала жизни, о которых мы читаем в Евангелии. Нет любви большей, как кто положит душу свою за друзей своих. Любви большей. А теперь принцип какой? Нет большей любви, когда я во имя любви к себе могу погубить весь мир. По крайней мере, плевать на него. Наплевать на него. Вот два пути, перед которым сейчас стоит христианин. Или он будет омерщаться и сам, и вовлекать церковь в эту грязь страстей, или действительно, держась этих христианских, святых, чистых принципов жизни, принципов действительно любви, будет показывать и пример миру, и мир посмотрит, и я уверен, что многие посмотрят, и с благоговением преклонятся перед чистотой и святостью церкви. Это надо помнить. Об этом нельзя забывать. Еще раз вам говорю, почему. Потому что сейчас я много церковных деятелей, которые начинают играть. Уже смотрите, рок-концертики начинаются, в подрясничках бьют в барабаны уже на рок-концертах, создают рок-клубы при храмах. Это до чего дошли? И это же во имя чего? Это миссионерство, да? Как будто думают, что молодежь – дураки, ничего не понимают. Они похохатывают. Ха-ха, они такие же, как и мы. Такие же, как и мы. Не надо так дурно думать о молодежи, что они ничего не понимают. Все видят. Все они видят. И видят. Действительно, им предлагается что-то прекрасное, а когда видят, что сползают к ним и становятся такими же. Неважно, в какой одежде одеты. В джинсах или в ризе. Вот так. Есть какие-нибудь вопросы, то пожалуйста. Потому что эта тема, видите, она обширная, она очень насущная, эта тема, очень насущная. Это о том, в какой степени христианин может быть вовлечен в эти вещи. Как он может быть вовлечен? Где здесь опасности? Где напротив есть? Напротив, еще вам скажу, есть даже положительные моменты, да, когда христианин, может быть, может воздействовать еще твердостью исповедания христианских начал жизни, и других может он привлечь и помочь им. Да.
Алексей Ильич, вот скажите, пожалуйста, а вот вы затронули тему спорта, да? Угу. Вот, а где же тогда нащупать вот ту грань, когда, например, спортсмен, это профессиональный спортсмен, да, это его род деятельности. Помимо того, что он ему нравится ему этим заниматься, это еще его как бы работа, и он этим кормится, да? Угу. И вот что обязан тогда священник, какое слово должен, как он прокомментировать должен? То есть какое-то наставление дать вот в этом плане?
Я вам еще раз говорю, все зависит, во-первых, от вида уже спорта. Есть виды спорта, да, которые не связаны с тем, что вы будете приносить вред другому человеку, своему сопернику. Это первое. Почему я говорю, вот это есть ведь такие виды борьбы подчас. Ой, когда бросает, так его бьет, что он потом не знает. Или бокс, например, это ужасная вещь. Есть виды спорта, которые не связаны с этим. Здесь вступает в силу другая категория. о которой должен предупредить священник. И это очень важно, и это, может быть, более даже относится. Первое понятно уже, что если священник не может благословить на мордобитие, так есть другое начало. Пожалуйста, вам конские соревнования. Пожалуйста, это его конь, это мой конь. Так, кто быстрее? Правда? Соревнования? Да. Спорт? Еще бы. Что, как здесь быть? Если человек пошел, человек и верующий, ну, знаете, с детства, все, в общем, пошел, он занимается профессионально этим видом. Что здесь надо иметь в виду? Я вам скажу, что здесь это великолепное место, великолепное поприще, на котором христианин может действительно воспитывать себя. Я могу на этой лошади лететь и споткнулся. О, ура! И злорадствовать. Вы слышите? Ух, голубчик, ты христианин. Это поприще чего? Познание себя. Помните, мы же с вами говорили, что нет христианства там, где нет познания чего? Вот той поврежденности, той падшести, которая во всех нас есть. Во-первых, познание себя, какое происходит. Я вижу, во мне возникает радость по поводу страданий другого человека. Господи, прости меня. Я жажду весь тщеславием, весь заражен. Мне бы первое место получить. Господи, прости меня. То есть это, знаете, может человек этим заниматься, значит? Может. Этим спортом. При каком условии? Я даже сказал, не при условии, а при каком настроении, если он будет относиться к этому, как христианин. Господи, да, когда я занимаюсь каким-то делом, я хочу его сделать наилучшим образом. Наилучшим, что бы я ни делал. Доску строгал, дом строил, на коне езжу. Это не важно. Я должен, это естественная потребность человека, и это естественно для человека, сделать то, что я делаю, наилучшим образом. Это правильно, но чтобы эта моя правильность не переходила границы божественные, ибо нет ничего хуже, когда мы переступаем край. Нет такой, говорят, доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Все можно испортить. Одно дело стремиться к наилучшему, другое дело пылать тщеславием и гордыней. В самой победе борись с собой, не давай места гордыне. В самом соревновании борись с собой, не давай места тщеславию. Борись с собой и не давай места злорадству. То есть это, вы слышите, оказывается, великолепное поприще для духовной жизни. Вы слышите? Для духовной жизни. Вы подумайте только. Играете в шахматы, играете в городки, стреляете, биатлоном там занимаетесь. Неважно, какое поприще, для чего? Для духовной жизни. Она мне открывает эти соревнования. Ой, как открывает мне мою душу, что во мне, оказывается, какие гады живут, змеи ядовитые. Слышите? Ух, как здорово. Так, я, кажется, ничего. Я хороший человек. Все. Хорош до тех пор, оказывается, пока не нужно соревноваться. И тут-то во мне и открывается. Раз открывается ларчик, и вылезают змеиные головы. Так что, видите, оказывается, духовная жизнь может сопрягаться со спортом. Может. Еще как. Еще благодарение Богу. Я буду благодарить Бога. Господи, хорошо, вот я вижу, что у меня возникает. Помоги мне бороться с этим. Каяться буду потом. Ни в коем случае будут бороться, чтобы не развивать этого. Слышите? Бороться с этим. Бороться с этим. Как с ядовитыми змеями. Что это будет? Духовная жизнь. Вы слышите? Так что можно заниматься и профессиональным видом спорта, только не любым. Опять-таки я вам скажу, далеко не любым. А надо смотреть только теми, да, где, по крайней мере, по самому характеру я не буду человеку приносить вот зла. Я делаю свое дело. Я же правда же делаю свое дело, когда я учусь, если у меня пятерки, у другого никак не получается, я ему не врежу. Но я не должен из-за того, что он ленивый или нет даже способностей, я не должен же из-за этого учиться тоже плохо. Должен? Нет. Нет, конечно. Но я при этом не должен говорить, вот у меня пятерочки, а у него... Слышите? Оказывается, духовная жизнь не только возможна, а великолепна и даже поприще здесь. Кстати, это во всех видах нашей деятельности человеческой. Во всех видах. Я успешный бизнесмен, я успешный спортсмен, я успешный студент, я успешный то-то, то-то и то-то. Так что, оказывается, возможно духовная жизнь и эти виды деятельности. Так, пожалуйста.
Почему отсутствует в духовных школах физкультура как обязательная дисциплина?
Святитель Филарет Московский, Дроздов, я бы сказал, мечтал. Но на самом деле это были не пустые мечты, а хотел бы, чтобы наши духовные школы были, как он говорил, полукиновиями. Киновия, вам понятно, монастырь. Это было бы по типу монастырей. Чтобы человек, студент в духовной школе, мог хотя бы немножко, но ощутить, понять духовную жизнь. Научиться бороться с собой, своими страстями. Приучиться к молитве. Что, кстати, я не знаю, когда-нибудь хоть одна духовная школа занималась этим или нет. Приучать молитве. Вы что, смеетесь, что ли? Да это же анекдот. В духовной школе приучать к молитве. К стоянию в храме, это, конечно. Так вот, он мечтал, чтобы человек, который пробыл здесь несколько лет, хоть немножко понял, что такое духовная жизнь, что такое христианство. И став священнослужителем, учителем, епископом, став, мог действительно дать людям слово, исходящее не только из теоретического изучения материалов, а даже в какой-то степени, познав это на своем личном опыте. Потому что я вам скажу, слово особенно действенно тогда, когда оно исходит не просто от голого ума, а исходит хотя бы из некоторого своего личного опыта. Вот. Вот, оказывается, какова задача духовных школ по идее. Спорт как таковой. Спорт. Это, конечно, развлечение. Вы сами понимаете. Это есть не только развлечение, а часто отвлечение. Трудно вообще сочетать так сказать, учение, приучение себя к молитве, к чтению, если хотите, святоотеческой литературы, священного писания, к некоторой сосредоточенности духовной. Трудно это сочетать с тем, когда мы обязательно введем дисциплину физической культуры. Обязательно введем. То есть, когда хочешь ты, не хочешь, ты обязан в данном случае этим заниматься. Трудно это сочетать. Это очень отвлекает человека. Очень его развлекает. И потом надо же понять, что конечно же, спорт он не только отвлекает и развлекает. Да, он еще и вызывает подчас развитие вот этих вот страстей, если нет правильного отношения, о чем мы только что с вами говорили. Если нет правильного отношения, то и тщеславие. Я поднял вот три пуда, а ты всего полтора никак не поднимешь одной рукой. Представляете, насколько я лучше? О, ха-ха. Если нет правильного при этом отношения правильного понимания вещей, то на этом поприще тоже можно стимулировать развитие самых таких примитивных, я бы сказал, страстей. Так вот, это и с другой стороны, в духовной школе есть определенные занятия спортом. Возьмите Великий пост. Не считали, сколько поклонов там за службу? На первой неделе поста, на страстной неделе поста. А никто не мешает и каждую недельку, так, и каждый денечек, кто мешает положить сотенку поклонов молодому человеку? Ну, что там сто? Ко мне подходит однажды один диакон, он огромный такой, махинушка, знаете, земля дрожит, он идет. Алексей Ильич, да, я говорю, что? Вот сколько поклонов можешь земных положить? Я говорю, ну сколько? 150, говорю. Мало. Я говорю, ну что, 200? Мало. Я говорю, что, 250? Мало. Я говорю, что, 300? Мало. И он говорит, ну он, конечно, чудо природы. Да, оказывается, Алексей Ильич, да, я 500 однажды положил. 500, правда, 500, и говорит, я упал уже. Но это, конечно, не знаю, это за раз, представляете, там говорят, там по 1000 поклонов, но никто по 1000 поклонов сразу-то, наверное, не делал. А он решил за раз положить это. Но он все время бегает, например, архиерей мне говорит, вы знаете, я не знаю, что с ним делать, этот диакон. Да, он только бегает, но не ходит. Ну вот у человека, ну, представляете, такая вот вещь оказалась. Да. Как это, физкультура неплохая, как думаете? Положите 500 поклонов. Ну, друзья, семинаристы, ну что, перед Господом Богом-то, ну, там-то они какому идолу кланяются? А здесь займитесь земных поклонщиков так, утречком сотенку, вечерком сотенку. Ух, до пота, слышите, как прочищаться будет весь организм-то. Я говорю, о чисто физической стороне. А если их делать по-христиански, с вниманием, какая и духовная-то при этом польза будет. Они даже там, в миру, и не понимают, какой у нас вид спорта. Ой-ой-ой. Вот так, я бы сказал. Поэтому я лично считаю, что в духовных школах вводить вот этот уроки физкультуры – это что-то противоестественное. Не сочетается духовная культура и занятиями этими в духовной школе. По-моему, это что-то неестественное. Таков мой взгляд, вы учтите, это же я говорю. Вы же можете со мной не соглашаться. И я так полагаю, что пока еще у нас есть некая интуиция вот этого ощущения, и поэтому не вводилось. Ну, не беспокойтесь, скоро все введем. Скоро все введем. Как только попадем под эгиду Министерства образования, чего мы добиваемся, отчаянно добиваемся, чтобы нам выдавали государственные дипломы. Дайте нам государственные дипломы. Вам скажут, у вас диплом государственный? Извините, но у нас сейчас в школе нет свободного времени. У нас сейчас нет возможности преподавания религии. И вы с этими государственными дипломами и пойдете. А зато потерять можем очень многое. Введут нам физкультуру, политику, ведение бизнеса, я не знаю, чего только. Ведут. А то богословий слишком много. Так что будет, не беспокойтесь. Я не сомневаюсь в этом. По крайней мере, тенденция к этому очень сильная. Мы такие же, как и мирские. Вы слышите? Мы такие же. Только чтобы вы не ошиблись, что мы такие же, мы здесь напишем «Я православный». Вот так. И все в порядке. Омерщение сознания идет. Настоящее омерщение церковного сознания. Мы превращаемся в светских людей, которые называются православными. Но тут дошли мы до молитвы. до духовного руководителя, до значения таинств в жизни христианина. Ну, есть ли здесь о чем говорить? Ну, скажу вам, о молитве очень простые вещи. Первое. Отцы говорят, молитва злопамятного – это сеяние на камне. Возьмите пшеницу роскошной, лучшей, мешок целый, и посейте ее на камнях, сплошные камни, скалы. Ух, какой урожай будет! Правда? Никакого. Молитва злопамятного – сеяние на камне. Первое условие молитвы. Следующее. Внимание. Там, где нет внимания, там кощунство, оскорбление Бога. Когда разумный человек почитает, как попугай, не понимая, не думая и не обращаясь к Богу. Нет молитвы там, где нет покаяния. Это уже не молитва, а слова того фарисея, который был осужден по притче Спасителя о мытаре и фарисее. Вот, по крайней мере, основные моменты, которые должны быть связаны с этим. Никто не научится молитве, никто никогда не сможет молиться в церкви, молиться за общественной молитвой, если он, скажу такое слово, не упражняется в молитве личной, индивидуальной, не связанной ни с кем, один. Тот, кто не приучает себя молиться сам, тот никогда не сможет помолиться со всеми. Пожалуйста, запомните это. Поэтому святые отцы настойчиво рекомендуют молитву Иисусову, как краткую, на которой еще наш слабый ум может сосредоточиться на какое-то время, и решительно заявляет о необходимости каждому христианину, слышите, каждому христианину упражняться в молитве Иисусовой, начиная с малого, упражняться тем, чтобы сердце человеческое почувствовало в конце концов, дало отзвук на эту молитву, запросило этой молитвы. Вот некоторые вещи, которые можно сказать о молитве. О духовном руководителе. Во-первых, святые отцы очень решительно говорят о том, чтобы никто не становился руководителем. Решительно говорят об этом. Преподобный Сергий даже говорил так. Желание сана есть начало и корень властолюбия. Желание сана. Вы слышите даже, когда вот такое стремление получить сан. Вы слышите? Вот опять не смешивайте. Одно дело у меня сан получить. Погоны, балеты и повыше, повыше, повыше. Как помните, жадный просил у врача лекарства. Но только побольше, побольше. Так вот и здесь. Может быть, это вот желание сана. Вы слышите, о чем он говорил? Это желание. Это начало и корень властолюбия. И вы понимаете, почему. Батюшка, батюшка, он же весь сиять может. Тот, кто желает, я говорю. А уж если владыка, тут вообще падай ниц. Вот, оказывается, желание. Не желание должно быть, если хотите, а есть уж волею, так сказать, промысла Божия, Господь ставит на этот путь, то действительно со смирением и осознанием своего недостоинства просто, Господи, кто я? И относиться затем к другим людям как? Не как учитель к ученикам, а так, как Господь сказал, не называю вас рабами, а называю вас друзьями. Попробуйте вы другу командовать друзьями. Он тебе скажет, пошел ты вон. Это все. Я сам тебе прикажу. Правда? Правда. С друзьями так не разговаривает. Ох, какой важный принцип. Духовный руководитель с теми, кто к нему обращается, разговаривает как с друзьями, а не как с рабами. А сейчас смотришь, у него еще усы не растут, бороды нет, он же мои духовные чада. Я говорю, у тебя духовные чада. Ой, ну извините, ну я просто так называю. Мы его духовные чада. Хоть падай, хоть ложись, не знаю, что делать. Уже духовные чада у него. Он даже не понимает, какой анекдот он произносит. Анекдот. И очень часто карикатура. Еще раз повторяю, вот основной принцип. Самосознание человека, священника, к которому обращается. Ты разговариваешь с друзьями, не ниже. Причем с какими друзьями? Которые очень возможны. Сейчас вот этого они не понимают. Они в другом понимают гораздо больше, чем я. И которые, может быть, пред Богом, не может быть, а, скорее всего, выше меня. Кому в голову могло прийти, какому первосвященнику иудейскому, патриарху, так? Архиереем этим иудейским, архиереем и прочим священникам, что этот бандит выше их. Вы слышите? Да они просто расхохотались. Этот, который справа от Христа висит. Умирают и видят, они никто перед ним. Пигмеи никто. Насколько этот бандит, на которого они с презрением смотрели, оказался выше их. Ой, как важно это помнить. Я сейчас хожу Гоголем перед ним. Я духовный руководитель. А оказывается, кто я? Кем я могу оказаться? Само самосознание мое, что я чувствую себя духовным руководителем, вы слышите? Само сознание, если я себя называю пастырем, не другие меня называют, а я себя, если называю пастырем, уже свидетельствует обо мне, кто я. Вы слышите? Понятно? Кто я? Я пастырь. Ай-яй-яй. Другие могут называть. Церковь именует так, так мой сан. Но не я, не я. Боже, очисти меня грешного, яко не коли же сотвори благое пред тобою. Не я. Вы слышите, что связано с пониманием духовного руководителя? Я вам сказал, со стороны самосознания самого человека. Теперь с другой стороны – как человек должен искать? Надо запомнить золотые, да, золото, нет, не золотые, это бриллиантовые, я не знаю, слова Иоанна Лествичника. Прежде чем вдаться кому-либо, то есть вступить под руководство кого-либо, прежде испытай, узнай, рассуди и, так сказать, искуси сего кормчего, слышите? Какое требуется время, труд, рассуждение, прежде нежели вдаться кому-либо в руководство. Это же говорит не кто-нибудь, это говорит изумительный отец Иоанн Лествичник. Вот что надо поставить, просто всюду, чтобы это стояло, по всей церкви, чтобы висели эти его золотые слова. Чтобы не исказить этого великого дела, это руководство, не исказить этого, не опошлить этого, не окарикатурить этого. Вот что важно знать. И, наконец, третье. Третье уже требует, я бы сказал, уже какой-то веры, что ли. То, что я сказал, эти два – это принципы. Третье – веры. Но это вера, которая имеет под собой основание. Поверить. Брянчанинов. Ну что Брянчанинов, 19 век? Слушайте, уже в первом тысячелетии уже говорили. Дальше, к концу тысячелетия, уже плакали. Во втором тысячелетии рыдали. Наконец, в конце второго тысячелетия уже просто с ужасом и отчаянием говорили. Нет благодатных руководителей с восклицательным знаком. Об этом пишет Брянчанинов, об этом пишет Говоров, Феофан. Оптинские старцы говорят, сами же, кажется, руководят и говорят, что нет их. Нет их, кого нет? Вот этих благодатных духовных руководителей, то есть которые способны, достигнув бесстрастия, так, способны душу видеть и указать человеку истинный путь жизни. Нет таковых. Нет таковых. Слышите? Страшные слова. Но если мы не примем их, мы глубоко можем пострадать. Как об этом писал Петр Дамаскин. Как об этом писал еще и Кассиан Римлянин. «Сколько я пострадал от неопытных руководителей». Последнее, что хочу сказать. Нет духовных руководителей. Как же быть? Как быть? Ответ. Ответ. Наше время – это время советования. Жизни по совету. Это что означает? Тот, кто хочет действительно духовной жизни, должен, первое, сам изучать Священное Писание и творение святых отцов, касающиеся тех вопросов жизни духовной, которые мне особенно насущны и необходимы. Вы слышите? Священное Писание и творение святых отцов. Милостью Божию для нас хоть эти все древнее святоотеческое наследие оказалось записанным в кратко, в нескольких буквально томах, творение святителя Игнатия Брянчанинова. Кстати, вы не думайте, что я считаю, что он самый великий святой. Нет. Это Бог знает, какой он. Серафим Саровский, наверное, же выше его. Наверное. Хотя нам трудно судить. Я о другом хочу сказать, что промыслом Божиим он переложил опыт, святой, чистый, истинный опыт всех отцов предшествующих, переложил на язык, доступный нашему времени и доступный нашему бессильному времени, нашим бессильным силам переложил, что такое духовная жизнь, как в ней жить. Итак, изучение творений святых отцов и поиск, если возможно, того человека или тех людей, с которыми можно посоветоваться по вопросам духовной жизни. Особенно обращаю ваше внимание, не руководителя, не того, которому я подчинен, а того, кто может дать мне добрый совет. И к совету надо относиться с рассуждением, проверяя опять его. Наше время, прямо они заявили, эти отцы, это время жизни по совету. Не по послушанию, а по совету. Вот это определено. Определено. И я вам скажу, что... Посмотрите, сами они пишут как. Тот же Игнатий, тот же Феофан. Вы посмотрите, как они относятся, когда у них просится вступить к ним в послушание. Решительное заявление. Об этом даже речи не может быть. Слышите? Правильно. Как показательно они пишут. А сейчас какой-нибудь молокосос, уже он руководит направо-налево. С какой ноги встать? Что покупать и что продавать? Итак, вот основные принципы, касающийся вопроса духовного руководства. И таинство в жизни христианина, ну, вопрос, он широкий в плане рассмотрения, может быть, отдельных таинств, но, опять-таки, мы должны в принципе сказать об очень важной вещи. Запад очень ловко, западное христианство, очень ловко подменило понятие духовной жизни участием в таинствах. Что такое духовная жизнь? Знаете, что такое духовная жизнь? Прийти на службу и причаститься. Поняли? Вот ваша духовная жизнь. Это духовная жизнь. И это зло, я другого слова не нахожу, входит в сознание православных. Да Мария Египетская всего два раза в жизни причастилась. А скажите, кому мы пойдем за советом? К тому, кто каждую неделю там служит и причащается? Или к ней? Таинство – это то, что может помогать нам в духовной жизни, но ни в коем случае не заменяет духовной жизни. В чем суть духовной жизни? В борьбе с тем злом, которое во мне возникает, с одной стороны, с другой – в понуждении себя к совершению того, к чему призывает Христос. Таинства только могут помогать мне в этой жизни при условии, что если я их принимаю с верою и благоговением и покаянием, вне этого таинства могут стать страшным орудием против меня. Слышите? Таинство – это сильно действующее средство. И не дай Бог принять их без должной подготовки. Давайте повенчаемся. Ха-ха-ха. Там очень красиво венчают. Наймем хор, люстры зажжем. Ой, как красиво. Соберем все телевидение и будем артистами. Через год расходится. Мы венчались. Я говорю, да вы не венчались. Как не венчались? Да так, я говорю, не венчались. Над вами обряд совершили. А вы не венчались совсем. И люди даже не понимают. Я причащаюсь. Я своего ребенка причащаю каждую неделю. Я говорю, простите, вы не ошибаетесь? Как ошибаюсь? Разве вы не понимаете? Я говорю, неужели вы не понимаете, кто больше нуждается в причастии, ребенок или вы? Вы причащаете ребенка, а сами остаетесь теми же. И вы аннулируете своею бездуховностью весь тот дар благодати, который ребенок должен был бы получить в причастии. Потому что вы и ребенок одно. Если вы хотите, чтобы действительно было благо ребенку, готовьтесь, и вы с ним причащайтесь. А что проку, когда, кажется, вы зажигаете огонек и тут же заливаете ушатом воды? Вот что вы делаете, причащая ребенка, а сами и палец о палец не ударяете. Еще раз повторяю, вы и ребенок одно. Он еще ничего не понимает. Он делает то, к чему вы подносите. Он вас, ваш ум и ваше сердце участвуют здесь. И вы сами, не приступая к таинству, угошаете то, что, кажется, получает ребенок. Обеспложиваете все. Поэтому ваши дети подрастают, перестают ходить в церковь, а бегут на дискотеку. Друзья мои, учтите то, что я сказал. Это в высшей степени важно. Это же не моя мысль. Вы же видите, что это само учение церкви в этом. Таинство не магия, которую можно принять независимо от нашего состояния. Действенность таинства прямо обусловлена нашим состоянием, нашим произволением, слышите? Произволением и верою нашей. У ребенка еще этого нет. Это у родителей. И вы отвечаете за действенность этого таинства в ребенке. Слышите, вы, то есть ваше духовное состояние. Это, друзья мои, в высшей степени важно. И очень было бы хорошо, если бы, так сказать, вы смогли это доносить до тех, с кем соприкасаетесь.